начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Здравствуйте, у микрофона Наталья Андреасин, Олег Шишкин, писатель и исследователь.
Здравствуйте.
Вот сегодня мы завернем после прогулки по несуществующему Вознесенскому монастырю, которую мы организовали для вас в прошлый раз. Кстати, запись можно посмотреть на сайте kp.ru в разделе «Радио». Вот. И завернув за этот несуществующий монастырь, мы увидим вполне себе существующее здание Сената, который был и остается резиденцией глав нашей страны, начиная с Ленина. Мы вернемся сначала немножечко к истории. Да, к 18 веку, когда Матвей Казаков получает заказ построить нечто такое, и чтобы со смыслом. Вот почему там появляются элементы греческой архитектуры?
Ну, вообще, греческий проект – это проект Екатерины II. Она была одержима вот такой вот идеей, как бы, притворение новой имперской стати России как государства, связанного в том числе и с Константинополем, и даже в своем завоевательном стремлении, да, и не только даже с Константинополем, а с самим Римом, потому что целью-то был не Константинополь, а Рим, поэтому амбиции были очень большие. Вот. И, конечно, хотелось воплотить это в архитектурных формах. Здесь были всегда любимцы свои, вот одним из них был Матвей Казаков, которому императрица поручает создать здание правительствующего сената.
И причем это здание, как я читала еще одну версию, должно было стать символом гражданственности и законности. Именно поэтому там слово «закон» потом появится, который после революции.
Конечно, все исчезнет. Это так, как это часто бывает в голове русских интеллигентов, интеллектуалов, людей мыслящих. Оно должно было быть связано с идеалами гуманизма, с Вольтером, с Руссо, с Дидро, потому что она была Екатерина II, она же была прекрасная филица, да, вот в державенском, в таком понимании. Она была в то же время и мудрой Миневрой, и тем более ей приличествовали, да, ей приличествовали греческие архитектурные формы, и поэтому нужно было поставить так этот самый здание вот этого сената, чтобы оно так вот красиво вписывалось с одной стороны в комплекс Кремля, а с другой стороны возникало бы, скажем, над Кремлевской стеной, той самой, которая выходит на Красную площадь, и чтобы вот в этом была какая-то вот особая гармония. А ко всему прочему, был еще один дополнительный момент, который предполагалось сделать вот в данном случае.
Так.
Он был связан с тем, что предполагалось, что теперь это здание также будет связано с коронационным процессом, потому что из него в день, когда будет объявляться имя настоящего наследника, будут выезжать, внимание, герольды. И вот с помощью труб и чтения всевозможных грамот, как это делалось, между прочим, в средневековых государствах.
Именно.
Ну, практически, скорее, себя. Это Франция 17 века,
да,
это эпоха мушкетеров. Вот, собственно, вот в таком практически обличии, в буквальном смысле этого слова, они должны были являть миру вот эти свои заявления. Они выезжали из Никольской башни, потом уже вот, начиная, собственно, от фасада Сената, и, ну, стояли они между Сенатом и зданием Арсенала, вот они выезжали через Никольскую башню уже на Красную площадь, и там уже прилюдно заявляли о том, кто будет новым наследником, когда состоится эпоха, собственно, время коронации, и будьте к этому готовы. Верноподданные, к вам обращается высшая власть. Вот это был тоже один из смыслов этого здания. Конечно, в здании вот те идеи, которые Екатерина II собиралась в них вложить, они были воплощены. Конечно, мы видим вот этот купол, мы видим то место, где должны собираться в большом зале сенаторы, но само по себе, в общем, до окончательной реализации этот проект не в архитектурном, а вот в таком, в государственническом смысле, он как бы не дошел. Он как бы не дошел. Почему? Потому что все-таки с приходом Павла I ситуация меняется. Павлу I претят материнские идеи. Он, в общем-то, враг этих идей. Он отлично понимает и, в общем, отдает себе отчет, что мать пришла во дворец в результате государственного переворота. Этот переворот был связан с убийством его отца. И с другой стороны, с тем, что он долго, слишком долго ждал этого своего трона, поэтому этого ничего уже не будет. Сегодня, кстати, мы видим, что здание украшено с фигурой Георгия Победоносца. И в действительности во времена Екатерины II оно также было украшено фигурой Георгия Победоносца.
Ах, вот так вот, да? То есть да. Она отсутствовала вот ровно во время существования Советского Союза?
Нет, там было другое. Кстати, фигурку эту увез, фигурку, первую фигурку Георгия Победоносца увез Наполеон. Это был его трофей московский. Это то, что он вез. Вот даже с отступающей армией он эту фигуру увозил.
Ну, хоть
увозил,
что-то он должен
да,
был притащить.
Там золото, серебро, все что угодно. Вот. Но дело в том, что здесь сделали здание присутственных мест. И вот после того, как не было уже фигуры вот этого первого Георгия Победоносца, там такая колонна возникла, над которой, такая металлическая колонна, которая венчала корону Российской империи. Да? И это было... Это был символ российской юстиции.
И там было слово «закон» написано,
да,
вот
да,
то,
конечно,
что я вначале сказала.
Конечно, конечно. Вот. Вот это было такое, в общем-то, важная функциональная часть этого самого сооружения.
Или символическая, скорее, да? Осенявшая,
да,
так
да.
сказать.
Да-да-да-да-да. Значит, вот закон и все, что с ним связано. Но давайте перейдем теперь к судьбоносному моменту, который происходит в истории этого здания, в связи с тем, что в начале 18-го года, 1918 года, в здание переезжает советское правительство. Происходит это в тот момент, когда Ленин не очень-то уверен в том, удастся ли удержать власть в Петрограде. На Петроград двигаются войска, ну, время от времени Юденич, время от времени барон Маннергейм, и не очень-то понятно, что будет дальше. Более того, Ленин собирался вообще-то сдать Петроград, и его остановил Керенский. Вот то, что мы с вами называем 23 февраля, это вот то, что Керенскому... То есть не Керенскому, что ж я говорю, Троцкий организовал. Троцкий. Вот Троцкий...
Да, Керенский уже...
Да, Ленин собирался сдать Петроград, но Троцкий все-таки сумел мобилизовать Красную гвардию.
В следующей части нашей программы расскажем, где... Ну, не только про Ленина, не про Ленина, там
да,
еще
да.
масса интересных да. мест, куда можно да. заглянуть.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте, новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Так, с места в карьер отправляемся сразу по тем местам, где у нас жил Ленин. Я напомню, что мы гуляем сегодня с Олегом Шишкиным, писателем и исследователем, по Сенату. И мы сейчас с вами, друзья, в 1918 году. Ленин заезжает, пакует, распаковывает, да. точнее, чемодан.
Да, он заезжает, и понятно, что в скором времени он переедет, собственно, в Сенат, хотя первоначально он, конечно, поселяется в гостинице «Националь». Там он встречает Свердлова, Якова Свердлова, человек, который возглавляет некоторые подразделения совнаркома, одна из фигур советской власти, который ему говорит, знаете, Леонид Ильич, то есть Владимир Ильич.
Владимир Ильич.
Вы знаете, Владимир Ильич.
До Леонида
знаете,
тоже дойдем
да,
еще.
До него дойдем, да. Владимир Ильич, вот, значит, надо заезжать в здание Сената, там у вас уже приготовлена комната, но имейте в виду, там ничего нет. Там ничего нет, поэтому вот все, что вам нравится в отеле «Националь», шторы там, стулья, берите вилки, ложки, да, вот не стесняйтесь. Идет прям такой разговор. Берите все, все выносите.
Нормальный пролетарский разговор.
Вам и товарищи солдаты, солдаты и матросы помогут, выносите все, что, на что ваш взгляд ляжет.
Вообще. Революционный взгляд.
Это новая мораль, Наташа, не смейте. Новая мораль, она совершенно особая, нам она непонятна. Да. Она непонятна, ее не прописали в семи смертных грехах или еще где-то, ее там нету вообще, не ищите даже. Да, вот Ленин заселяется туда, он, кстати, он так делает, что у его комната, его квартира фактически находится рядом с тем залом, в котором он будет постоянно выступать. Вот вам надо до работы все-таки ехать куда-то, да? А так да. Вы за стенку выходите, и там вас ждут уже люди, да? Можете ждать, и, так сказать, да, вас уже ждут люди. А вы в тапочках выходите, и вы начинаете, значит, рассказывать о тех больших планах, которые вас... Значит, что важно в данном случае сказать? Конечно, Сенат, это именно дворец в том интрижном смысле слова, вот в котором он был принят, допустим, Теремной дворец или Зимний дворец. Вот теперь, в этот момент, дворцом, собственно, стал Сенат. Это мир дворцовых интриг.
Вне зависимости от того, что строй уже поменялся.
Да, это не имеет интриги никакого значения, да, потому что политика и борьба за власть – это реальная борьба. У Черчилля было такое красивое, значит, вот сравнение, такая метафора – борьба кремлевских бульдогов под ковром. Да, вот этот ковер – это ковер вот этого нынешнего Сената, над которым, кстати, уже никакой не символ юстиции, никакой не символ справедливости, а теперь флагшток с флагом. Собственно, он и сейчас. Этот флагшток, это, собственно, штандарт, получается, советской власти. Ныне это штандарт президента. Да? Вот такой вот путь с этого момента пройден. Конечно, здесь начинают происходить самые важные интриги, какие мы только можем себе это представить. Потому что понятно, что здесь находится кабинет Сталина. И находился до определенного времени. Он был демонтирован несколько лет назад.
У нас с вами есть схема прекрасная.
Да. Второй этаж.
Автора нашего «Комсомольской правды».
Фасадная часть.
Я специально говорю, что ее можно найти у нас на сайте kp.ru. Вот прямо набрать, Сенат, схема Алексея Стефанова, и все-все-все рассмотреть. Так вот, а я здесь вижу, что есть не только кабинет, но и квартира Сталина.
Да, есть и квартира Сталина, московская его квартира. Хотя, конечно...
Все в Сенате, вот кабинет, а вот квартира.
Но мы с вами должны понимать, что при всем при том, Сталин любил жить в основном либо на ближней даче, либо на дальней даче, там вот на Рублево-Успенском шоссе есть такое место. Что важно?
То есть здесь он бывал не так уж часто?
В квартире бывал, конечно же, но все-таки он предпочитал уезжать.
А для чего тогда вот здесь вот тоже обозначено на схеме потайной ход внутри стены первого этажа к кабинету Сталина? Зачем же аж целый потайный ход?
Нужно было как-то... Сталин, так как он сам был человеком интрижным, он понимал, что и сама власть имеет какую-то интрижную структуру. Да? Тут очень важен сильный личный элемент. Он в этом присутствует. Я вот что хотел сказать. Когда несколько лет назад был демонтирован этот стол в кабинете Сталина, то в нем, в этом столе, были обнаружены прослушивающие устройства. Вот. Хотя, я вам скажу честно, что мне демонтаж сталинского кабинета крайне не нравится. Я не знаю, это вообще, по-моему, в эпоху Ельцина принималось это решение. Значит, и в принципе, это историческое место. Да? Здесь принимались важные решения, в том числе, между прочим, и связанные с военными событиями.
Про войну сразу подумалось.
Да, собственно,
конечно,
и о многом.
Которые не надо забывать, что мы выиграли.
Ну, и дело не только в том, что мы ее выиграли, а здесь... Точка исторических событий. Зачем ее разрушать? Согласна. Зачем вырывать опять эти страницы? Зачем говорить всем? А вот вы знаете, а вот этого, может быть, и не было. А вот, кстати, может быть, этого и не было. Вот есть и такой вариант ответа, да? Не нравится история. Ну, бог с вами. Пусть она вам не нравится, но она есть. Она есть, она присутствует в этом пространстве.
Вот его демонтировали, этот кабинет, и никуда не перетащили, да? Вот потому что, я почему спрашиваю, потому что квартира, кабинет Ленина, они восстановлены в Горках.
Но это все тоже ерунда. В принципе, ленинский кабинет должен был бы находиться здесь. Просто у него был двойник, кстати, этого кабинета, но все равно это неправильно. Ну, неправильно. Ну, да, ну, не нравится мне Ленин. Он не является там, героем моего романа, там еще какой-то звездной фигурой.
Но это история какой-то.
Да, но это история. Мы не можем ее игнорировать. Мы не можем жить по принципу «взяли, опять вырубили, вырвали». Не, с глаз долой, сердце вон. С глаз долой и сердце вон. Значит, это очень, скажем, такая уязвимая позиция. А вот еще что я хочу сказать. Конечно, теперь Сенат и есть олицетворение русской власти. Да? Вот, собственно, это вот то, к чему, о чем я говорил. Это есть русский такой дворец. Здесь у нас уже будет и кабинет Хрущева, здесь у нас будет кабинет Брежнева, причем аж даже вот в подземный ход уходящий, да еще куда-то увозящий, видимо, Леонида Ильича на его каком-нибудь одном из любимых автомобилей. Здесь находится и кабинет, находился кабинет Ельцина. И сегодня находится кабинет президента Путина. Но если...
А можно мы остановимся на предыдущих, на предшественниках? Да,
конечно,
до Путина дойдем.
Конечно, мы должны сказать вот еще о чем-то. Там находилось еще важное здание, то есть важное помещение, зал заседаний Совнаркома. И там вот произошло действительно важное событие. В июне 1953 года здесь был арестован Берия. Да, произошел новый поворот в жизни советского, ну, и так или иначе, российского государства.
Причем вот эти, я опять-таки схему смотрю, нашу волшебную, которая всячески понятно делает эту историю, вот окна, где был арестован Берия, они находятся на самом верхнем этаже. Ну, почему я это говорю? Потому что эти верхние этажи, они видны прохожим за Кремлевской стеной. То есть вы, может, сориентируете, ну, Олег, пожалуйста, откуда будет виднее всего?
Ну, я думаю, что, тем не менее, верхние этажи, о которых ты говоришь, это все-таки фасадная... То есть это часть, которая выходит к Кремлевской стене. А вот то, что, где реально все это находилось, это вот то, что сейчас можно увидеть, если мы выходим со стороны Троицкой башни, когда мы идем.
Со вот стороны туда, Троицкой вот башни. Вот то есть вот, идете, смотрите на окна, которые...
Да, вот, значит, это вы там был влево будете. Будете арестован. Смотреть, да, и вы это все увидите. Конечно, это максимально возможно для власти такая интимная часть. Вот сегодня кабинет президента России, он смотрит во внутренний двор. Да, он не смотрит. А все остальные раньше кабинета, они все-таки смотрели вот туда, в сторону Троицкой башни, а точнее даже на арсенал вот они смотрели. Если мы вспомним старые фотографии, кстати, фотографии середины войны, то вот сюда, вот буквально перед Сенатом, Сталину привезли, по-моему, новую модель Т-34 и танка, значит, вот КВ, по-моему, и он сам залезал, вот прям выходил из этого своего, значит, кабинета и сам залезал в этот танк и сам залезал и смотрел, что там, как там будет танкист. Ну, мы с вами знаем, что танки эти были чудесные, только сидеть в них было, может быть, не так комфортно, как в, скажем, английских или американских моделях.
Или в обновленных моделях, которые нам показывают 9 мая. Прервемся ненадолго. В следующей части программы попытаемся все-таки зайти в кабинеты Хрущева, Брежнева и проследить вот этот вот подземный путь. Да, Олег?
Ну да.
Хорошо.
Путеводитель по Кремлю на радио «Комсомольская правда».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Так, путешествуем по Сенату. По Сенату, и мы уже во второй половине 20 века. Я смотрю на схему, которую, я еще раз напомню, сделал наш художник Алексей Стефанов. схема Сената, где чья квартира и кабинет располагались. Можно набрать на сайте kp.ru и посмотреть. Просто она очень подробная и очень интересная. Вот окна сталинского кабинета, вот окна ленинского, а мы уже перебираемся ближе к хрущевскому. Ну, даже я бы хотела, наверное, на брежневском остановиться. Вот написано, здесь находилась бесшумная кабина, которая могла опустить Леонида Ильича в подземный тоннель. Что за подземный тоннель находился? Специально построен для Леонида Дорогого нашего Ильича?
Да, безусловно. Так как, опять, вот мы с вами говорим, что это дворец и терем в самом таком, самом прямом смысле этого слова, ну, по крайней мере, в 20 веке он таковым стал, ну, и в 21-м продолжил оставаться, то, конечно, здесь есть подземные ходы, как в настоящем средневековом дворце, из которых...
Они еще со времен Екатерины остались?
Ну, я думаю, что все-таки это новые подземные ходы, хотя в Кремле и без Екатерины в средние века было много подземных ходов. Поэтому что-то могло быть просто
модернизировано.
Да, но нужно было скрытно покидать вот эти самые, значит, апартаменты. Иногда это были подземные ходы, иногда, кстати, бывали и анфилады, да, такие крытые анфилады, в которых ты не видел, кто там проходит.
Выезжает.
Да, вот по галерее кто-то идет, а галерея это просто внешняя. Она просто предназначена для того, чтобы ты не понимал, кто там проходит. Значит, для Леонида Ильича было сделано то же самое. Он боялся за свою безопасность. Тем более, на него были покушения, мы о них знаем. Вот. И это, конечно, накладывало определенные обязательства на тех, кто обеспечивал со стороны, по-моему, девяткой это называлось, значит, вот всевозможные варианты его ухода из здания. Но мы не сказали еще об одном важном моменте.
Да.
Конечно, без Сената, без здания правительства Сената, не было бы и Сенатской башни Кремля, которая находится прямо вот за этим купольным залом. Мы ее видим, да, и в ней во времена советской власти был сделан проход прямо на первом этаже. Для чего? Для того, чтобы члены ЦК попадали прямо к мавзолею и всходили там, значит, вот наверх, оттуда вели диалог с народом от имени, значит, почившего, чуть не сказал, в Бозе, ну, без Боза, да, без Боза Владимира Ильича Ленина, и, значит,
вас
вот
коммунисты
толкали, ну, я обращаюсь и к вам, братья и сестры, друзья мои, да, значит, для того, чтобы, в общем-то, передать ту или иную новую парадигму. Так как купол это важный элемент купола вот этого здания правительствующего Сената, важный элемент вообще этого здания, то на нем находится и государственный штандарт президента Российской Федерации. На этом куполе мы с вами видели и спуск Красного Знамени Советского Союза, и фактически это здание провожало Советский Союз, его последний путь, и встречало вот ту новую Россию, в которой мы сегодня живем. Это драматические события. Сегодня есть самые разные мнения по поводу того, насколько вообще это было оправдано, насколько, в общем, Россия соответствует.
Об этом мы поговорим в декабре, когда будет. Кстати говоря, годовщина же будет в этом году.
Да, будет годовщина, и мы, значит, вспомним об этом драматическом моменте.
15 лет, да, я считаю в столбик. 15 лет будет.
Здание Сената – это место последних слов Горбачева, это место, откуда начинается уже новая история.
Слушайте, а вот на схеме, опять-таки, вот кабинет Горбачева обозначен на первом этаже, вот кабинет Хрущева обозначен, опять-таки, отдельно Брежнев и так далее. Вопрос-то у меня какой? А почему у них у всех были разные кабинеты? Почему они не селились, сменяя друг друга в одном и том же месте?
А вот я думаю, что в сущности очень часто преемниками друг друга они быть не хотели. Это раз. Хотя, может быть, для Сталина было бы приятнее, если бы он находился бы там в кабинете Ленина. Но так как Ленин для него был святей Папы Римского, то, в принципе, он туда, наверное, войти не решался. Да, собственно, этот кабинет сразу становился мемориальным, да?
Слушайте, а он был мемориальным в те времена, в сталинские времена? То есть люди могли туда прийти, так сказать?
Прийти они туда не могли. Если они хотели действительно видеть этот кабинет, то они, конечно, приходили в музей Ленина. Там он был выстроен в полном объеме. И вот там они видели этот кабинет ленинский. Это был бы как бы его двойник. Вот здесь он, я думаю...
Но и тут, на месте, где он был в Сенате, он тоже пустовал. То есть туда никто не решался.
Нет, это мемориальное место.
Мемориальное место было. К нему
а сейчас? Так. Сейчас уже, по-моему, нет. Это все разобрано. Это все эпоха Ельцина, когда принимались...
То есть ленинские тоже захватили.
Да, но мы видим, с одной стороны, мы видим какие-то положительные моменты. Да, было восстановлено Красное Крыльцо.
Что за Красное Крыльцо?
Ну, Красное Крыльцо, которое, я имею в виду, уже не в здании Сената, а которое у нас примыкает к Грановитой палате. Были восстановлены исторические залы Большого Кремлевского дворца, а с другой стороны были разрушены кабинеты Сталина, были разрушены кабинеты Ленина, и это, на мой взгляд, очень негативное событие. Опять, когда мы одну страницу заклеиваем другой, и от этого вот у меня лично только раздражение наступает. Я не вижу в этом толка, а вот головотяпство я в этом вижу.
А так было бы интересно, вот всех лидеров, которые здесь поработали, оставить такие мемориальные кабинеты, страшно сказать, даже пускать по каким-то определенным дням людей туда. Вы сами были в Сенате?
Нет, к сожалению, я не был в Сенате. Это сугубо закрытое вообще-то помещение. Это вот во дворце я, и ко дворцу я не допущен. Но, кстати, хотя нет, все-таки нет. Когда я делал когда-то виртуальную экскурсию по Московскому Кремлю. Это такой диск, он называется «Кремль больше, чем власть». Купить его сейчас уже практически невозможно. Но вот там были фотографии.
Ну, квинтэссенцию, да, самое главное такое.
Там были фотографии из этого места тоже. Но дело в том, что там был такой момент, я не везде мог попасть, по одной простой причине. Я в тот момент сломал ногу, и это никак не связано.
Не вовремя. Вы не могли это сделать в другой момент?
Но в части помещений, в более древних, конечно, я имею в виду, в кремлевских, я побывал. Ну, к сожалению, здесь так это все произошло. Так что...
Вот когда мы говорим о том, что жаль, что история одна страница заклеивается другой, конечно, единственное, что я хочу сказать, я помню 91-й год, и помню мы прекрасно, как опускался здесь флаг на Сенате Советского Союза, и как убирались памятники, тот же самый Дзержинский, но справедливости ради давайте вспомним о том, что все эти памятники, в том числе упоминаемому нами сегодня Свердлову, и Дзержинскому, и Ленину, и так далее, все перевезены и стоят в музеоне.
Но они не разрушены, они не уничтожены, они сохранены, да?
Именно.
Да, они
там сохранены. Там только один памятник жалость вызывает, ну, или недоумение. Да. Знаете, к чей?
Чей?
Сталин. У него отколот нос.
Но дело в том, что этот памятник...
Это неприлично.
Этот памятник работы Сергея Дмитриевича Меркурова. А, да, но с одной стороны, люди, между прочим, испытывали все-таки ненависть к Иосифу Виссарионовичу Сталину. С другой стороны, конечно, колоть это было бы, наверное, все-таки некрасиво. Надо было как-то уберечь памятник. По-моему, он стоял, кстати, во дворе Третьяковской галереи.
Именно, да. Он в свое время именно стоял, да. Переехал нынче вот в музеон. Так что...
Да, и мы вот с вами должны понимать, что такого рода... гранитную композицию, вот так шлифовать, гранитную скульптуру, да, это очень сложно. И Сергей Дмитриевич Меркуров, который был, в общем-то, учеником немецкой школы архитекторов, вот, он вот сделал такую мастеровую вещь. Ну, а это мы немножечко отклонились от истории Сената, от его, кстати, сегодняшнего дня.
От его сегодняшнего дня, да.
И мы с вами должны сказать еще одну важную, может быть, маленькую, но важную деталь. Дело в том, что вот у того самого края, где находится кабинет Ленина, там находился со средних веков так называемый Никольский крестец. От этого Никольского креста начиналось крестца, ну, то есть перекресток, да, по сути, начиналось и начинается до сих пор Никольская улица. Она идет через Никольскую башню и вливается в ту самую Никольскую улицу, которую мы обычно и знаем. Крестцы это важное место для средневекового русского миросознания, потому что они олицетворяют крест, а крест в сознании православного человека это невольное присутствие некой божественной силы, поэтому на крестцах обычно происходили какие-то важные вещи, например, значит, заключались какие-то договоры, происходила вот такая вот жизнь некого такого духовного, иногда, кстати, и даже языческого какого-то порядка.
Передача подошла к концу, и мы поговорим об этих местах в следующих наших программах. Ну, в частности, следующую мы хотели посвятить Александру II, и памятник которому не уцелел, тоже не дожил до наших дней. Ну и узнаем, каким образом Александр II стал в этой истории конкурентом Льву Толстому. А пока прощаемся. С вами были Наталья Андреасина и Олег Шишкин.
До свидания.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда». С ним было клёво и зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни.
Ну, на себя или на баржу?
Я не знаю!
И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он вернулся. Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 18:00 по московскому времени.